Слово благодати представляет серию проповедей «План искупления» в событиях и лицах. Моисей. Воспитание героя.
Сегодня мы будем говорить о Моисее. О нем написано столько, сколько, наверное, ни о ком не написано в Библии. Его имя употребляется около 1000 раз, 800 с чем-то раз упоминается в Ветхом и Новом Завете. Эта личность доминирует во многих-многих сферах того, что мы встречаем в Ветхом Завете и в Новом Завете. Иисус Христос очень часто ссылается на Моисея. Апостолы часто ссылаются. В книге, в послании к евреям очень много сказано о Моисее. То есть Моисей, безусловно, является очень значимой фигурой в этом списке, который мы будем продолжать. Очень значимой фигурой. Но вместе с тем, я хотел бы отметить одну такую вещь, что когда мы говорим о значимости, то вот эта значимость, она кажется нам великой с нашей человеческой точки зрения. С Божьей точки зрения, для него Моисей всего лишь инструмент. Конечно же, он использует его больше, сильнее, влияние его и эффект его гораздо значительней. Между прочим, чем более эффективно используется человек Богом, тем более благословен он сам, и мы сегодня это увидим. Тем больше он сам переживает вот этого счастья, такого личного контакта с Богом, личное доверие. Одну такую вещь я хочу отметить для вас. Вот посмотрите, мы живем на земле, и у нас много самых разных попыток искать удовлетворение и счастье. У каждого из нас свои представления о счастье. Каждый из нас по-своему думает, что счастье, где оно, и как его достичь, и каким образом оно может быть радостью или каким-то благословением для нас. Но каждый из нас стремится к этому. Но заметьте, есть одна такая вещь. Бог сотворил человека для того, чтобы он был счастлив в общении с Ним. То есть каждый из нас будет настолько счастлив, насколько мы будем близко к Богу, насколько мы будем отражать Его характер, насколько мы будем жить Его мыслями, насколько мы будем чувствовать Его чувства, насколько мы будем общаться с Ним, поклоняться Ему, насколько мы будем видеть волю Его, насколько мы будем осуществлять эту волю на земле. Да, чем больше мы будем подчинены Ему, тем больше мы будем сталкиваться с сопротивлением мира, который не знает Бога. И с одной стороны, кажется, тем труднее будет наша жизнь, как мы будем это сегодня видеть в жизни Моисея. Но дело вот в чем, что здесь есть такая очень важная тонкость. Мы об этом будем говорить еще в процессе сегодня. Я просто хочу немножечко вначале объяснить эту очень важную истину. Дело в том, что чем дальше человек, чем глубже человек знает Бога, тем сильнее он, тем больше у него способности преодолевать трудности, тем в меньшей степени эти трудности на него влияют. Это то, что очень сильно видно в жизни Моисея, в жизни его, в его характере, в его служении. Мы сегодня будем говорить только о двух аспектах Моисея. Мы будем говорить о том, каким образом Бог его формировал. И как это происходит, как вот этот процесс формирования, насколько он практически касается нас сегодня. В следующий раз мы будем говорить о том, что было сформировано. Мы будем говорить о характере и о достижениях или о служении Моисея. Но это мы будем говорить в следующий раз. А сегодня достаточно много у нас есть, чтобы посмотреть на эту Божью работу. Божью работу, которую Он проводит с каждым из нас. По сути дела, Бог хочет сделать каждого из нас великим и влиятельным. Он каждого из нас хочет сделать счастливым, то есть приблизить к себе, наполнить собой, сделать инструментом в своих руках. Он каждого из нас хочет сделать. Все зависит от того, как мы реагируем на него, насколько мы находимся в процессе роста, насколько мы позволяем ему изменять нас, насколько мы ищем наслаждение в нем. Итак, мы остановились на Иакове и патриархах, то есть у него было 12 сыновей, если вы помните. Один сын отличался от остальных. Иаков любил его больше. Вот интересная вещь. От того, что произошло с Иосифом, зависела вся остальная история. И посмотри, как Бог планирует. Еще раньше Бог каким-то образом устроил эту историю с Рахилью и Лией. Эту проблему с Лаваном, которая возникла. То, что у Рахили не было детей долго. То, что в конце концов она родила Иосифа. И все вот это связалось в один узел, что Иаков очень сильно полюбил его. И он стал его выделять. И помните, когда он стал его выделять, это вызвало что? Это вызвало зависть со стороны остальных братьев. Я всегда удивляюсь, как Бог все это использует. Конечно, братья Иосифа отвечают за то, что они завидуют. Они не правы, они неправильно делают. Но Бог допускает именно такую ситуацию, что Иаков любит Иосифа сильнее, одевает его лучше, относится к нему по-другому. Это вызывает зависть братьев. В конце концов, братья продают его мадианитянам. И казалось бы, если мы смотрим вот отдельные отрезки жизни Иосифа, нам кажется, что это проблема Иакова, это проблема Иосифа, безусловно, конечно, проблема братьев. И в действительности в каком-то смысле там есть чьи-то проблемы. Но когда мы посмотрим на большую картину, на общий контекст всего того, что происходит, оказывается, Иосиф должен был быть проданным в Египет мадианитянам. И мадианитяне пришли и продали ему его Потифару. Иосифу нужно было там проявить свою верность. И Бог допустил, что вот этот верный, благородный человек, честно работающий на Потифара, был оклеветан. Когда он, боясь Бога, и когда он, защищая честь своего хозяина, отказывается вступать в связь с женой Потифара, за эту верность он получает тюрьму. Клевету. Его просто поставили в очень-очень нехорошее положение, и этот человек, честь которого он защищал, этот Потифар, он верит не ему, а верит жене, и бросает его в темницу. И тоже с нашей человеческой точки зрения нам кажется, это жестоко, это несправедливо, и почему Бог так допускает. Но оказывается, в темнице там запланирован уже appointment. Там у Бога есть специальная встреча, там два человека уже сидят и ждут Иосифа. Помните эти два человека? Хлебодар и виночерпий из фараонова дворца. И нужно было, чтобы им приснился сон, и нужно было, чтобы и Иосиф истолковал этот сон. И помните, нужно было этому виночерпию забыть всю эту историю, тогда, когда его освободили, и вспомнить только тогда, когда фараону приснился сон. Вещий пророческий сон о 7 годах урожая и 7 годах голода. И вот тогда этот виночерпий вспоминает, вытаскивает Иосифа из тюрьмы, и он становится премьер-министром Египта. Для чего это нужно было? Иосиф видел тогда одну только цель. Откройте 50 главу Бытие. Книга Бытие, 50 глава. Иосиф видит только одну цель, которую Бог осуществляет через вот эти все большие события. Помните, когда братья пришли, и они забоялись, что вот отец умер, и теперь Иосиф с ними расквитается, он будет преследовать их как-то. И они изобрели историю такую и пытаются как-то его убедить, чтобы он не наказывал их. Смотри, что Иосиф говорит. 50 глава, книга Бытие, 19 и 20 стихи. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть». И смотрите дальше. «Сохранить жизнь великому числу людей». Что видит здесь Иосиф? Иосиф видит, что вся вот эта история, это любовь отца и зависть братьев, этот заговор, который был, это продажа, это покупка его Потифаром, это верность его, это тюрьма, это его премьерство там, когда он стал премьер-министром. Вот все это Иосиф видит, о, вот оно для чего. Все вот эти события, оп, сюда. Надо было сохранить жизнь всей семье. Но мы сегодня видим дальше, чем видел Иосиф. Это нужно было не только для того, чтобы сохранить жизнь этой семье. Это нужно было еще и для того, чтобы переселить всю эту семью в Египет. И чтобы они там обосновались, и чтобы там они жили, и чтобы там их поработил фараон. и чтобы потом Бог их освободил. Вот эти вещи, которые мы наблюдаем на страницах Священного Писания, нам они кажутся, иногда кажутся непонятными, иногда кажутся нечестными, несправедливыми. Иногда, когда мы сами попадаем в какие-то обстоятельства, это особенно кажется нам несправедливо. Но когда мы видим, что над всем вот этим планом есть Бог, который тончайшим образом все просчитывает, и который четко движется к осуществлению своей цели, великой, созидательной цели, созидания церкви, здесь уста смолкают. Здесь всякий человек верующий, всякий преклоняющийся перед Богом, он просто восхищен вот этой точностью Божьего дела. Он восхищен тем, каким образом Бог тонко и уникально работает с каждым из нас, с каждым человеком. О том, что это все будет, Бог много лет до Иосифа и до Моисея сообщил своему рабу Аврааму. И откройте, пожалуйста, 15 глава с 13 стиха. «И сказал Господь Бог Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после всего они выйдут с большим имуществом». Посмотрите, Бог обращается к Аврааму за много лет до того, как Иосиф появился на свет, до того, как переселилась семья Иакова вот туда со всеми 12 сыновьями, переселилась туда в Египет. За много лет Бог обращается к Аврааму, и он точно до деталей говорит, потомки твои будут пришельцами, будут угнетать их 400 лет, я произведу суд над народом. Когда либеральные ученые читают подобное пророчество, они говорят, не может быть. Это, скорее всего, Моисей придумал. Ну, они даже не верят в то, что это Моисей написал. Они говорят, это, скорее всего, потом кто-то придумал. Уже они знали, что 400 лет там народ израильский был. И они потом вложили это в уста Божии, что Бог якобы это предсказал. Хотя, в самом деле, вот все вот эти тексты, они ясно, очень ясно нам показывают, что у Бога все запланировано. Что вся история человечества находится под его контролем. И он очень мудро, очень точно и очень детально управляет всеми процессами для того, чтобы достигать своих целей. И иногда в достижении его цели он допускает такие вещи, как пленение народа. Посмотрите, они будут в порабощении, написано, будут угнетать их 400 лет. Бог допускает такие обстоятельства, и все эти обстоятельства оказываются... что они нужны. Итак, мы будем сегодня говорить о том человеке, который сыграл ключевую роль в освобождении народа израильского, где написано «после всего они выйдут с большим имуществом». Сегодня мы будем говорить о том человеке, который стал Божьим инструментом для того, чтобы эти люди могли выйти, для того, чтобы этот народ имел свою собственную, отличающуюся от всех историй. Сам факт выхода народа израильского из Египта очень часто употребляется Богом потом во Второзаконии, во многих других книгах Библии, где Бог постоянно говорит, посмотрите, был ли такой народ где-либо вообще, чтобы Бог пришел, взял и вытащил его из плена, и вывел его, и дал ему свою собственную землю, и собственную жизнь, и государство, и так далее. То есть народу израильскому нужно было быть в плену. Для того, чтобы была продемонстрирована великая Божья мощь, Божья суверенная власть, чтобы Бог освободил народ, и потом у этого народа была своя история. Послание к евреям. 11 глава. В самом конце мы видим, когда автор этого послания подводит итог, он приводит эту галерею мужей веры. Галерею сильных мужей, которые жили на протяжении истории израильского народа, и Бог использовал их для того, чтобы через них осуществлять определенное дело. Но эта галерея важна не только тем, что Бог что-то через них сделал. Эта галерея важна еще и потому, что мы можем сегодня, глядя на каждого из этих людей, учиться у них, кто они были такие. Давайте посмотрим, что сказано о Моисее здесь, 24 стиха. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы не видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Когда Писание говорит в этой главе о вере разных людей, о Моисее сказано больше всех. Здесь перечисляется несколько сфер его верности, его веры, его доверия Богу. Посмотрите, написано о том, что он, придя в возраст, сделал сознательный выбор. Он выбрал страдание вместе с народом Божьим. Он посчитал, что то, что Божье, то, что Христово, то, что от Мессии, которого Бог обещал, гораздо ценнее, чем богатство того времени, которые у него были реальны для него. Он обладал этими всеми богатствами, он занимал очень большое положение, он был сын дочери фараоновой, практически огромные ресурсы были в его распоряжении. И написано, что его вера проявилась в том, что он отказывается от этих благ ради Иисуса Христа. Ради, причем не просто Христа, не просто вот того обещания, которое Бог оставил, а ради поношения Христова. Ясно сказано, что он избирает, он оставляет вот эту жизнь в стиле, жизнь крутую. И он выбирает жизнь, которая связана с унижением, которая связана с трудностями. И он делает это не просто так, это не просто альтруизм, это не просто геройство, где человек просто рвет на себе рубашку и бросается вот так вот в океан того, чтобы быть вот таким героем. Совсем не так. Он это делает, потому что, смотрите, написано, что он предпочел, он лучше захотел, под поношение Христова он почел большим для себя богатством. Поношение Христова и есть богатство. Это не просто слова. Он увидел в нем богатство. Он увидел, что есть два пути. Есть путь богатства человеческого, есть путь богатства Божьего. Богатство человеческое связано с внешними удобствами, кажущимися. Богатство Божие связано с внешними трудностями. Но он видит, что то настоящее богатство, а это все дешевое, приходящее, человеческое и временное. И дальше написано, почему. Ибо он взирал на воздаяние, он смотрел дальше. Он смотрел гораздо дальше, чем люди. Это, кстати, для нас большой урок. Я сейчас хочу просто показать им, что это за гигант. Это действительно феноменальнейшая личность. Сильнейший человек. Посмотри, написано, не убоявшись гнева царского, он как бы в виде невидимого был тверд. Описано, почему он был тверд. Он видел того, кого не видели другие. Бог для него был реален. То есть, действительно, это сверхсильный лидер, это сверхсильный Божий человек, сверхсильный сын Божий или дитя Божие. Говоря о этом сверхсильном человеке, я хотел бы показать вам сегодня несколько другую его сторону. Мы каждый раз, когда мы думаем о таких людях, мы автоматически ставим их на какой-то уровень, в котором они очень сильно отличаются от нас, и мы не можем соединить мостик между нами и ими. И мы всегда говорим так, ну, это ж Моисей. Ну, куда нам, грешным? Мы-то простые, смертные, а Моисей, конечно, он очень сильный, великий. Мы сегодня с вами посмотрим, как Бог сделал Моисея сильным. Кем он был, этот человек? И что Бог делал с ним? И каким образом Моисей реагировал на то, что Бог делает? И каким образом Моисей вырос? Вот почему я назвал сегодняшнюю проповедь «Моисей. Воспитание героя». Бог воспитывает героя. Бог воспитывает героя из каждого из нас. И возможно, я надеюсь, что в вашей жизни вам удалось пережить эти моменты, когда вы в какой-то точке вдруг ощутили больше свободы. В какой-то точке, победив, так как побеждал когда-то Моисей, вы ощутили вот эту божественную силу, его действенность. Может быть, еще не достигли таких высот, каких достигал Моисей, но уже где-то немножко в своем личном опыте имеете ясную практику того, что Бог делал с Моисеем, и того, о чем мы будем говорить сегодня. Итак, формирование Моисея – это наша первая проповедь или первая часть, связанная с Моисеем. Бог использует самые разные инструменты для того, чтобы формировать своих детей. Если вы посмотрите на свою жизнь, вы увидите, что и в вашей жизни было и есть очень много разных факторов, которыми Бог над вами работает. Он шлифует, он где-то обдалбливает, оббивает что-то, где-то полирует что-то, где-то очищает от чего-то. Самыми разными инструментами Бог пользуется для того, чтобы сделать нас сильными. Для того, чтобы помочь каждому из нас по-настоящему в действительности вырасти, стать великим, стать похожим на Него немножечко больше. В жизни Моисея, так же, как и в жизни всех Божьих детей, Бог пользуется самыми разными средствами. Первое средство – это чудесное сохранение жизни Моисея. Вы, наверное, помните эту историю еще с детской воскресной школы. История, когда Бог так сделал. Вот интересно, вы знаете, что указ фараона уничтожать мальчиков еврейских был издан незадолго до рождения Моисея. 400 лет жили, и все было ничего. И мальчики рождались, и фараон их использовал там как-то для какой-то своей рабочей силы. Но пришло вот именно к этой точке. Вы знаете, что Аарон был всего на 3 года старше Моисея. И Аарон проскочил до этого указа. Не уничтожили, не казнили. Где-то, значит, в непосредственной близости перед тем, как Моисей родился, был издан этот указ. Опять-таки, Бог управляет всем этим. Был издан указ. И, в принципе, когда мы говорим о том, что произошло с Моисеем, каким образом он был чудесно сохранен, или жизнь его была чудесно сохранена, мы говорим здесь не только о характере, мы говорим о существовании вообще. И Бог ясно подчеркивает, что вот эти все герои, вот эти все гиганты, вот эти все сильные люди, они все в руках Божьих. Он дает жизнь, и он забирает. И в данной ситуации вот эта история, когда он был сохранен, эта история показывает, что жизнь человека очень хрупка. Что Бог вмешивается сам, и непосредственно сам лично осуществляет несколько акций, несколько действий. Первое действие, оно еще предшествовало рождению Моисея. Бог сделал так, что его родители оказались верующими людьми. Посмотрите, 23 стих послания к евреям 11 главы. 11 глава, 23 стих. Написано: «Верою Моисей по рождению 3 месяца скрываем был родителями своими». Это не Моисея вера, это вера его родителей. То есть его родители были сформированы к этому времени в достаточной степени, что у них была вера, которая не просто существовала в идее, что Бог есть, а эта вера практически действовала в их жизни, что у них хватило силы внутри положиться на Бога, довериться Ему и в результате этого доверия делать то, за что им грозило преследование и наказание тяжелое со стороны фараона. Написано, верою они 3 месяца скрывали, и потом, когда они не смогли скрывать уже больше, потом они отдают Моисея полностью в Божьи руки. Это корзинка, которую они осмолили, этот младенец, которого они положили, это дочь фараонова, которая вышла в нужное время, это желание дочери фараонова взять этого младенца, это желание ее найти кормилицу, это тот факт, что там оказалась сестра Моисея рядом. Все это было соркестровано, все это было организовано Богом очень тонко. Все это подчеркивает то, что, по сути дела, Моисей – это не его заслуга, что он такой. Это Божья рука, которая ведет. Это люди, которые участвуют в процессе вот этого формирования, в процессе роста. Итак, это первый элемент в жизни Моисея, в его формировании. Второе – это воспитание в доме фараона. Нам мало известно, что происходило, но мы точно знаем, что в определенной точке, после того, когда ребенок подрос, после того, когда его не нужно было уже кормить грудью, после этого мама Моисея привела его дочери фараоновой. Исход 2 глава 10 стих. «И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она, я вынула его из воды». Когда мы говорим о процессе, который Бог использует, Бог посчитал необходимым, чтобы Моисей получил хорошее образование, чтобы Моисей вырос в аристократическом обществе, чтобы он знал суть египетского народа внутри, чтобы он понимал всю структуру, чтобы он знал силу этой нации, этой мощи, чтобы он знал, кто такой фараон, чтобы он знал, как действует ее армия, чтобы он понимал, какие жесткие законы, какие правила фараон издает и как беспрекословно их выполняют. И он знал это не со стороны, а он знал изнутри это. Бог так распорядился. Опять-таки, он готовит Моисея. Но очень интересным образом он готовит. Мы наблюдаем, что со всем этим Бог позаботился о том, чтобы у Моисея была посвященность своему народу. Мы не знаем, откуда это взялось у Моисея. Это точно не из дома фараонова. В доме фараона его учили другому. Скорее всего, по всей видимости, вот этих нескольких лет, когда Моисей был еще младенцем, было достаточно для того, чтобы мама Моисея вложила в его сознание вот эту большую посвященность народу израильскому. Вот что значит слова. Если вы помните первое послание Тимофею, 2 глава, 15 стих. Помните, сказано там о женщине, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и целомудрии. Вот эти слова, этот текст «спасется через чадородие», он означает, что женщина обретает свою влиятельность через свое влияние на младенца. Если пребудет в вере, любви и целомудрии. Это как никогда ясно видно вот здесь, в этой ситуации. Вся система фараонова дворца не смогла перечеркнуть то, что мать заложила в детстве. Не смогла вытравить, не смогла удалить. Мы ясно видим, что у Моисея была эта посвященность и преданность. Смотрите еще раз эти стихи, которые мы читали. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Вот эта вера, которая была заложена в детстве. Мы не знаем, в какой возраст это произошло, но мы точно знаем, что у Моисея не было других контактов, не было других возможностей. Это все вот оттуда прошло. Конечно, когда мы говорим о родителях Моисея, очень важный фактор для родителей сегодня, для матерей сегодня. Для чего вы живете? Сегодня люди живут для самовыражения. Сегодня люди живут для того, чтобы получать удовольствие в жизни. Дети должны не мешать. По крайней мере, не мешать жить. Бог совсем по-другому видит материнство. Совсем по-другому. Вся вот эта идея, которую сейчас живут люди, это идея мира сего. Бог видит материнство в огромном, серьезном труде, который выковывает душу, который закладывает в нее суть. И в этом радость, и в этом благословение матерей. И то, что мы видим здесь, в этой истории, это очень ярко продемонстрировано. Это колоссальное влияние матери, которая сделала этого героя, от которой зависит этот герой. Опять-таки, мы еще раз приходим к тому факту, что мы сегодня, христиане последнего времени, в огромной степени находимся под влиянием этой человеческой, гуманистической, человекоцентричной философии, которая все извратила, которая извратила вообще понимание людей, жизни, их отношений, Все, сегодня все люди живут для своего блага, по-разному понимают его только. Во всех сферах, в семье ли, в воспитании детей ли, в церкви. В результате наша жизнь духовная падает, падает, падает. В результате качество решений наших падает, падает, падает. В результате плоды, которые мы пожинаем, те же самые, что и люди в мире живут, не сильно отличаются. Итак, посвященный своему народу, Моисей, безусловно, приобрел от воздействия матери, от ее серьезного отношения. И еще один момент – это жизнь в стране Мадиамской. Значит, Бог формирует Моисея. Как он формирует? Чудесное сохранение жизни. Он позволил ему выжить тогда, когда фараон уничтожал мальчиков. Второе. Он воспитывает ему, дает ему воспитание в доме фараона, организовывает все вот эти обстоятельства, так что его спас никто, не абы кто, не кто-либо. Его спасла дочь фараонова, и она взяла его сыном. Она захотела его взять к себе как сына. Мы видим, что в результате воспитания, которое он получил в самом раннем детстве от матери, он посвящен своему народу. И теперь еще один период – жизнь в стране Мадиамской. Дело в том, что посвященность Моисея своему народу привела его к проблемам. Вот если бы мы по-человечески отдавали оценку тому, что происходит в жизни Моисея, то мы бы, посмотрев на это, сказали, ну зачем там так глупо действовать? Как только Моисей почувствовал, что у него есть сила, у него есть власть, у него есть способность выступить и действовать самостоятельно. Помните, что произошло? Он увидел, как египтянин бьет еврея, и он взял, он видит, что никто не смотрит, он взял и убил этого египтянина. Причина, почему он это сделал, он любил свой народ, он был посвящен своему народу. Мы иногда думаем, что наша посвященность Богу приводит нас к каким-то, осложняет нашу жизнь, там, работу нам не дают ту, которую хотели бы, там, трудности какие-то возникают. Но заметьте, что все это было тоже запланировано Богом. Была запланирована именно эта ситуация, эти люди, этот спор, этот египтянин, который бил еврея, которого Моисей убил. Вот этот факт показывает мне еще одну деталь. Моисей был очень вспыльчивым человеком. Во всяком случае, в начале его жизни. Мы посмотрим на его жизнь, и мы посмотрим в конце на его недостатки. Не сегодня, а завтра, вернее, в следующую среду. Посмотрим на его недостатки, и мы увидим, что именно на этом он погорел. Самая большая проблема, которая была в жизни Моисея. Именно на этом. Хотя он уже вырос и поборол очень много в себе. Но здесь это была его реакция. И Бог видит, это обычный человек, естественный человек, который вспылил, пошел, дал хорошо, упал, закопал. И потом думает. Потом на следующий день, помните, дерутся два еврея, и дошел слух до фараона. 2 глава 15 стих, книга Исход. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской. И сел у колодезя. Оказывается, Моисею нужен был еще один класс, еще один университет. Бог его учил долго и научил всему тому, что нужно было научить. Но теперь ему нужно было взять вот этого ученого человека, благородного аристократа, и смирить его. И поэтому он допускает проявление его вспыльчивости, которые были вроде бы благородными мотивами продиктованы. Он допускает состояние, в котором Моисей боится за свою жизнь. Ему больше ничего не остается делать. Вот просто так бы он никогда не пошел пасти овец куда-нибудь. Но Бог допускает, что вот этот образованный, умный, знающий всю эту методику, всю систему, в которой живет этот египетский фараон и все его царство, чтобы этот человек бежал, спасая свою жизнь, и был готов делать что угодно, лишь бы спастись от угрозы, которая настигает его. Исход 3 глава 1 стих. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Пас немало, немного, 40 лет». Очень интересно, у Бога свое время, у Бога свой процесс, Он доводит каждого до кондиции. Он сначала дал ему образование, он сделал один процесс. Теперь он его берет из этой шлифовальни и ставит в плавильню. Или из плавильни в шлифовальню. Здесь он ему придал одну форму, теперь иди сюда, и поедешь ты у нас к тестю своему. И будешь ты там пасти овечек. И не просто так на экскурсию поедешь, ты там пару неделек попасти. Попробовать. Некоторые люди пробуют иногда там поехать куда-нибудь на миссию, посмотреть, как люди там живут. А это ты будешь жить так, что безвылазно. И вообще он там жил, и ему казалось, что он больше, он так пастухом и будет. Так и будет находиться в этом положении. Наверняка Бог очень многому научил Моисея в это время. Вот это состояние беспомощности и безвыходности. Он любит народ, он ничего не может сделать. И он сам заперт в этой пустыне с овцами и больше ничего не может сделать. И безусловно, все это проводило определенный процесс. Кроме того, тесть Иофор, тесть Моисеев, оказался очень мудрым человеком. Если вы помните, потом он давал советы когда-то Моисею. То есть неспроста Бог послал его именно туда. Скорее всего, тесть его научил там уму разуму немножко. Простой жизни. Научил каким-то истинам, которые он не понял еще, когда жил в доме фараонов, когда он рос в этом доме. Это еще один четвертый фактор, о котором мы говорим. Как Бог работает над Моисеем. Говоря об этих всех факторах, я хотел бы, чтобы каждый из нас мог внимательно посмотреть на себя, на свою жизнь и попробовать определить, каким образом Бог работает над нами. Что Он с нами делает, чему Он нас учит, какие университеты Он нам допускает, каким образом Он нас учит, смиряет потом, воспитывает, уму разум Он закладывает в наше сознание. Сейчас посмотрим на пятый фактор, это призвание Его на служение. Вот этому посвящена уже большая часть книги «Исход». Большая часть, и мы посмотрим на несколько деталей, связанных с этим. Заметьте, как Бог тщательно готовит служителей. Он долгое время работает над Моисеем, он долгое время самые разные факторы использует, уже мы говорили, все вот это образование, смирение, овцы, тести, фараон, мама, дочь фараона и так далее. Всякие разные факторы он использует для того, чтобы делать из него того, кто он должен быть. Но Моисей еще не совсем готов. Несколько факторов. Первое, что мы видим, у Моисея к этому времени уже есть страх Божий. Ясно написано, что Моисей боялся Бога. Посмотрите, 3 глава Исход, 4 стиха. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал ему из среды куста. Помните, горящий куст и все то, что происходило тогда. И сказал: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». Это уже взрослый мужчина. Он прожил всего 120 лет. В этой точке ему было 80. По всей видимости, он был крепким, ясномыслящим, хорошо ориентирующимся в жизни уже к этому времени. Вот, и когда он услышал, увидел этот куст горящий, он привлек его к себе, он решил посмотреть, что это такое, пришел туда, и вот голос оттуда, он слышит голос оттуда, и он отвечает, он спокойно реагирует: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». До этого места еще все нормально. Он отвечает и говорит: «Вот я». Он ясно понимает, что что-то сверхъестественное. Он ясно понимает, что кусты просто так не разговаривают обычно. Что здесь что-то сверхнеобычное происходит. Но он способен спокойно вести себя. Он не паникует, он отвечает. Ну, смотри, что дальше. Как только он услышал следующие слова: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Как только он услышал эти слова, смотрите его реакция. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Моисей хорошо знал Бога. Он знал, что с ним нельзя шутить. Он, может быть, думал, это ангел, может быть, представлял, что какое-то неизвестное для него явление, но как только он убедился в том, что это Бог, вот это говорит о определенной работе, которую Бог уже провел в нем. К этому времени Моисей уже, вот этот юношеский у него пыл, задор прошел, Уже Бог его смирил, научил, смирил, поставил в определенные обстоятельства. Он же может спокойно разговаривать, но в этой точке он приходит к этому моменту, как только он понял, окей, это Бог. И он закрывает лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Это первое, что мы видим у Моисея в то время. Второе, что мы видим. Вместе с этим Моисей был очень неуверен в себе. Вот то, чего Бог добился к этому времени, вот тогда, когда Моисей попытался, когда он убил египтянина, когда он попытался освобождать народ израильский, он был очень уверенный. У него была власть, у него было влияние, он был здоровый, крепкий, молодой человек. Он из царского дворца, он мог использовать разные связи каким-то образом, и он действовал. К этому времени, к которому он пришел сейчас, он уже попробовал в жизни достаточно, чтобы убедиться, что сам по себе он ничего не стоит. К сожалению, когда мы говорим о развитии людей, далеко не все старики приходят к старости к такому убеждению. Вот они, казалось бы, беспомощны, ничего сделать не могут. Но как это их страшно раздражает. Как это их злит. Как они начинают бубнить, роптать, жаловаться, ругать всех подряд. Это говорит о незрелости, о том, что человек вырос до определенных лет старческих, но так и не научился зрелости. Моисей к этому времени, он понял одну вещь. Бог его, правда, стал учить еще другой, но одну он точно понял. Он понял, что у него у самого способностей совсем недостаточно, чтобы лезть куда-то. Послушайте, несколько ситуаций. Он уже пробовал освобождать народ. Очень интересная вещь, кстати. Я не так давно прочитал один такой миссионерский призыв, в котором люди пишут по отношению к старшему поколению и говорят, вы недооцениваете молодежь. Вместо того, чтобы ободрять их, вы говорите, вы не можете. А вы им скажите, ты сможешь. Мы совсем другую картину видим здесь. Совсем другую. Моисей уже пробовал. Ему уже говорили, ты сможешь. Обжегся, рухнул. Теперь он пришел к точке, где он понимает, что он не может. И это крайне важная точка для каждого из нас. Для любого человека, который хочет быть полезным для Бога, для быть инструментом в его руках, нужно пройти через точку, когда мы поймем, что мы ничего не можем. Почему? Потому что пока мы можем, мы продолжаем делать сами. А Богу нужно взять нас как инструмент, когда мы понимаем, что мы не можем ничего. Ему нужно привести нас к точке отчаяния. Ему нужно привести нас к точке, когда мы уже сами ясно поняли, что мы банкроты не способны ни на что. Да, когда он услышал, что это Бог, он лицо свое закрыл руками. Но как только он услышал, по какому поводу Бог с ним встретился, это вызвало в нем большие-большие беспокойства. Послушайте, 11 стих. Моисей выслушал Бога спокойно, и несмотря на весь страх. Вот обычно, если вы встречаетесь с человеком, который очень влиятельный, сильно такой великий человек, да, и когда он что-то говорит, ему трудно возразить, да? Обычно трудно возразить. Обычно, ну, раз начальник, раз президент говорит, раз начальник говорит, раз большой человек говорит, ну, уже ладно, там где-нибудь сами потом будем уже думать о том, что мы пообещали. Но несмотря на то, что Моисей страшно убоялся Бога, то, что Бог ему сказал, испугало его еще сильнее. Испугало настолько, что он говорит ему следующие слова. 11 стих. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилева? Он реалист к этому времени уже. Он ясно понимает, что это не шутки. что то, куда Бог его подписывает, это связано с огромнейшим, это невозможно. Это просто нереально. Это невозможно не только по-человечески, это невозможно даже если бы он был царем другого могущественного государства. Это невозможно было бы. Он знал силу и мощь машины, аппарата фараоновского. Он знал, что нет ему равных в то время. И вот теперь посмотрите, когда Богу этого, это и нужно было. Вот именно этой точки Бог и ждал. Он и удержал его 40 лет вот там с овечками. И с тестем, и со всеми остальными там деталями, которые были связаны с этим. Он ввел его к тому, что он был уже достаточно умный и достаточно смиренный, чтобы он ясно понимал, что он сам не может это сделать. И вот теперь Бог начинает учить Моисея доверию. Смотри, что Бог делает в каждом из нас. Он берет и он готовит нас, он делает в жизни Моисея очень много. Бог научил его страху Божьему. Потом Бог привел его к точке, когда Моисей ясно понимает свое банкротство, свою неспособность. И вот тогда Бог учит Моисея тому, откуда сила. Через этот процесс проходит каждый человек, который становится инструментом в Божьих руках. По-другому невозможно. Человек должен увидеть великого Бога и бояться его. Следующий человек должен прийти к полной неуверенности в себе. Он должен ясно понять, что он сам не способен ничего сделать. И вот потом он должен начать учиться доверять Богу. И это тоже нелегкий процесс. Он не приходит сразу. Это не что-то такое, откуда, что гиганты берутся сразу. Нам кажется, вот он Моисей, он великий человек. Давайте посмотрим, что происходило с Моисеем, что происходило с этим великим человеком. Каким образом Бог шаг за шагом буквально учил его доверию. Он это делал для того, чтобы сделать его инструментом. Посмотрите, первый фактор, которым Бог учил Моисея доверию, заключался в том, что Бог открывает ему себя. Он знал о Боге в общем, он даже боялся его. Но теперь он говорит ему, говорит Моисею, когда я говорю, пойди и выведешь, ты иди и выведешь, потому что это я говорю. Самое первое, самый первый аргумент, самый первый фактор, в котором Бог убеждает Моисея в том, кто есть Бог, личность Бога. Посмотрите, 13 стих 3 главы. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя, что мне сказать им? Бог сказал Моисею, я есть сущий. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий и Иегова послал меня к вам. Он объясняет ему, прежде чем Моисей пойдет, для того, чтобы эти сомнения устранить, для того, чтобы ясно показать, кто будет здесь действовать. Он продолжает и говорит, в чем сила этого факта. Слушайте, он говорит о том, что сущий, тот, от которого все зависит, он обязательно верен своему слову. 15 стих. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилю, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь, Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Евусеев, в землю, где течет молоко и мед. То есть Бог обращается к народу израильскому через Моисея. Он говорит, сам знай, с кем имеешь дело, и скажи им, что это вот тот Бог, который сущий, вот тот Бог, который когда-то призвал Авраама, Исаака и Иакова, и тот Бог, который пообещал когда-то Аврааму, что вы будете в плену, и что я потом выведу вас рукою сильной. Вот кто, вот с кем имеешь дело. Итак, это первый фактор, который Бог учил Моисея доверию, это то, как мы можем научиться доверию. Если вы хотите учиться доверию Богу, изучайте то, кем Он является. Больше думайте о Нем, больше читайте о Нем, больше познавайте Его реальность, больше наполняйтесь сущностью его личности. Таким образом Бог укреплял Моисея. Но это не сразу срабатывало. Моисею этого не сразу помогло. Моисей послушал, и вроде бы он знает Бога, он боится его. Он даже за него воевал тогда. Он любит народ, он хочет его свободы. Но у Моисея еще очень много накопилось его собственной интерпретации реальности. Моисей, окей, хорошо, он знает Бога, он знает, что Бог велик, он знает, что Бог Авраама избрал, он знает те чудеса, которые Бог с Авраамом делал, он знает то, что было с Иаковом и с Иосифом, он все это прекрасно знает, но это где-то там. А вот здесь сейчас фараон не отпустит. Он-то ясно понимает, что не может быть, Бог велик, но фараон-то не отпустит. Это как мы думаем всегда. У нас великий Бог, в которого мы верим, Он еще где-то там далеко на небесах, и нам трудно увидеть Его связь с нашей сегодняшней проблемой, которую нам кажется, она неразрешима. Да, Бог-то велик, но фараон-то не отпустит. Кроме того, у него еще другие интерпретации, другие факты. Он говорит, народ не послушает. А ну-ка, шутка ли 2 миллиона человек снять? Которые осели, которые жили, живут там. У них все, что происходит в жизни. Кто-то беременный, кто-то умирает, кто-то болеет. У кого-то какие-то там овцы там телятся или что они делают. Вот, там кого-то стричь надо, кого-то кормить. Со всякими разными этими... А ну-ка попробуй-ка ты этот народ подними. Это нереально. И он, с одной стороны, думает, окей, да Бог-то велик. Но, с другой стороны, как только подумает об этом всем народе, говорит, нет, Господи, не пойду. Он только прикинет, я сейчас приду, и что я буду делать с этой всей толпой? Ну, Господь-то велик, понятно, но они-то не пойдут. Вот это как мы думаем. И Бог тщательно работает над Моисеем. Он тщательно учит и говорит, окей, это я буду делать. Они не то, что не пойдут, их выгонят. Оказывается, Богу нужно было все эти казни сделать для того, чтобы всех тех, кто не хотел идти, выгнали. Всех, кому трудно, кому неудобно, кто там с овцами, с козами или еще с чем-нибудь. Всех подчистую. Помните, как это произошло? У Бога уже есть механизм. Он только не представляет, Моисей не представляет, что этот механизм может действовать. Он видит только то, что ему кажется. И в том, что ему кажется, нет выхода. Но в конце концов, ко всему еще вдобавок, он представляет, окей, я приду и начну там заикаться. Он говорит, я же косноязычен. Я же там не могу говорить как следует. Дать там кому-то, умел в молодости, сейчас уже не буду. А говорить не очень. По всей видимости, он заикался, или как трудно написать, тяжело говорю. И он Господу уже последний этот аргумент, говорит, Господь, уже почти убедил, но разговаривать не умею, поэтому, Господи, найди кого-нибудь другого. Слушайте, что Бог отвечает. Он опять обращает внимание Моисея на полное владычество свое. 4 глава 11 стих. Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Он говорит, я ж тебе уже сказал вначале, я Господь, я есть сущий. Поэтому все остальные вопросы, они уже абсолютно не подходят для того, чтобы говорить об этом. Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что говорить. В конце концов, когда у Моисея заканчивается аргумент, он просто из страха, он уже настолько боится всего этого, он говорит следующее, 13 стих. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кому можешь послать. Все аргументы уже исчерпаны. Уже остался только один. Это настолько страшно туда идти, куда ему надо идти, что остался самый последний. Это просто паника. Он просто говорит, не хочу. Не буду, пожалуйста, кого-то другого. Заметьте, интересная вещь. Пока Моисей разговаривает с Богом, пока он предлагает ему свои аргументы, Бог ему отвечает. Бог говорит, вот этот вопрос так решается, вот этот вопрос. Уста не такие. Я дам все, что нужно. Все он решает, все говорит. Но как только Моисей стал вот на эту черту, говорит, Господи, не хочу. Послушайте, как поменялся тон того, что Бог говорит. Бог сразу же показывает Моисею свой гнев. Послушайте, 14 стих. «И возгорелся гнев Господень на Моисея». И он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. И ты будешь ему говорить, и влагать слова в уста его. А я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет он говорить вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Есть несколько очень интересных вещей в этом тексте. Первое. Моисей не хотел идти. Вы знаете, когда вы хотите что-то делать, если бы Моисей хотел пойти, но не может говорить, он бы сам вспомнил, слушай, у меня же Аарон есть брат. А он говорит, льется прям речь. Пойду-ка я найду его, уговорю, попрошу, скажу, объясню, что говорить, он будет говорить. Он знал это. Но когда не хочет, тогда не существует этих вариантов. Тогда есть только оправдание. Всякие разные оправдания. Но посмотрите еще один такой фактор. Когда человек приходит вот к этой точке, когда он сопротивляется Богу. И многие из нас периодически приходят к этой точке. Когда Бог работает с нами, когда Бог изменяет нас, когда Он возлагает на нас определенную ответственность, когда Он движет нас, Он ставит нас перед определенными обстоятельствами, где нам нужно действовать так, как Он хочет. Бог часто гневается на своих детей. Моисей, о, это его избранный сосуд. Это величайший человек. Но в данной ситуации Моисей становится объектом Божьего гнева. Моисей знал, что такое Божий гнев. Вы знаете, Бог гневается, как отец, который воспитывает своих детей. Он допускает нам трудности иногда для испытаний, иногда для наказания, для того, чтобы привести в чувство, для того, чтобы просто показать, слушай, вспомни, кто ты. И это помогло. Это помогло. Посмотрите, 18 стих, мы остановились на 16, 18 стих. И пошел Моисей. Окей, Господи, понял. Больше разговора нет. Что он, сильнее стал, что ли? Нисколько. Что он вдруг поверил, что фараона можно свалить? Нет. Единственное, что сделал, он также идет и трепещет весь. Но он в данной ситуации имел достаточно внутри, чтобы быть послушным Богу. Он понял, что с Богом спорить нельзя. Он понял, что нужно идти. Итак, Бог использует разные методы, работая с Моисеем. Он долгие годы работал с ним, отучает его от самоуверенности. И теперь он учит его доверию. Учит целенаправленно, планомерно, учит его для того, чтобы сделать его инструментом в своих руках, для того, чтобы сделать его средством, через которое он может достигать свои великие цели. На этом процесс воспитания не закончен. Бог еще продолжает работать. Вот посмотрите, он уже пошел, он уже пришел к фараону. Он уже говорит, стоит перед фараоном, но он еще незрелый человек. Это, кстати, очень интересный фактор. Когда мы говорим о зрелости служения, то с одной стороны человек в этой точке уже зрел для одного дела, но еще не зрел для другого. И Бог использует человека, ты зрел для этого, я буду тебя здесь использовать. И здесь буду учить тебя сразу же на ходу, чтобы ты был способен что-то большее делать. Это то, что мы видим в Моисее, как Бог выковывает его характер, как он изменяет его, учит его и делает его человеком сильным, человеком способным на большие дела, чтобы достигать. Мы будем говорить в следующий раз о том, как он выходил из Египта, и будем говорить о том, что связано было потом с путешествием в пустыне, где совершенно другие вопросы стояли, совершенно другие задачи Бог достигал, формируя характер Моисея. Сейчас мы помолимся. Я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на на то, что Бог делает в нас. Бог работает с каждым из нас. Независимо от того, кто вы думаете, что я не Моисей, и вы правы. Но вы представляете себе, да, что я не такой великий, я не такие большие там задачи решаю. Но Бог для каждого из нас приготовил очень важное место, очень важную роль. И весь вопрос заключается в том, реагируем ли мы на эту школу, которой Бог учит нас, готовит нас, смиряет нас, помогает нам доверяться Ему, помогает нам, чтобы мы могли превращаться в Его инструменты, чтобы Он действовал через нас. Давайте посмотрим и оценим себя, и попросим Господа о том, чтобы Он благословил нас и помог нам быть хорошими учениками в этой школе, чтобы Он по-настоящему мог пользоваться нами везде, во всяких обстоятельствах вокруг нас. Аминь. Помолимся. Мы поклоняемся Тебе, Господи, и искренне благодарим Тебя за любовь Твою, за огромные благословения, которыми Ты наполняешь нашу жизнь. Благодарим Тебя за этот чудесный пример раба Твоего Моисея, за эту школу, которую мы видим, эти уроки, которые Ты преподаешь ему. Это формирование характера, это формирование героя, формирование того, которого Ты использовал могущественно. Формирование того, кто жил, наслаждаясь Тобой, кто радовался о Тебе, кто показал нам великий пример, пример знания Тебя, пример общения и контакта с Тобой. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты каждого из нас проводишь через разные классы, через разные уроки, преподавая нам то, что необходимо нам научиться, что необходимо нам знать, что необходимо нам открыть для себя в нашей жизни. Я прошу Тебя, делай из нас великих людей. Продолжай, Господи, этот свой процесс формирования. Помоги, чтобы каждый из нас смог быть инструментом в Твоих руках, наслаждаясь тем процессом, который Ты производишь в нас, наслаждаясь общением с Тобой, наслаждаясь тем, что мы можем осуществлять Твои великие цели, цели в этом великом грандиозном плане созидания Церкви Твоей здесь на земле. Слава Тебе за это собрание. Слава Тебе за то, что Ты был с нами и говорил к нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.